Петрович, друзья, позвольте прежде всего поздравить вас с Международным днем шутника и дурака и зачитать новости с 1 апрельского телетайпа. Этим летом состоится многотысячный фестиваль «Рок против бюрократии». Организаторы решили отказаться от крупных городов и будут проводить его в Тульской области на историческом Куликовом поле, ныне угодьях колхоза имени 300 лет татаро-монгольского ига. С нового учебного года все консерватории страны начнут прием на факультет рока. В программу обучения войдут хард-рок, металл, фанк, диско, рокобили. Будут читаться лекции по истории, психологии и социологии жанра. На факультетах будет открыта кафедра ледзеппелинизма, битловые кабинеты и дип-перпловские комнаты и уголки. Для знакомства школьников младших классов с основами мировой финансовой системы в продажу выпускается игра «Юный валютчик». В процессе игры ее участники смогут обмениваться валютами разных стран, меняя, скажем, доллар на фунт рублей.
Жители города Набережные Челны, называвшиеся до недавнего времени брежневцами и снова ставшие, так сказать, челноками, обратились с просьбой оставить в названии хоть небольшую память о Леониде Ильиче. Теперь четвертая буква «Е» в слове «набережные» будет опущена, и город будет называться «Набрежные Челны», что к тому же более благозвучно и семантически понятно.
На месте приземления легкого спортивного самолета западно-германского студента теперь заварены все канализационные люки на случай всплытия подводной лодки.
В торговую сеть страны выпущен коньяк сверхвыдержанный с застойным периодом 18 лет. И, наконец, международное издательство, регулярно выпускающее 300-страничный всемирный путеводитель по винам, подготавливает издание на русском языке. Оно выйдет в виде листовки.
Закончим с первоапрельскими сообщениями и заглянем в рок-хронику. Третье апреля, день рождения в 46-м году Ди Марри, басиста из группы Spencer Davis Group, игравшего впоследствии с Элтоном Джоном. 6 апреля 68-го года, 20 лет назад, Сид Барретт, соло-гитарист и основатель группы Pink Floyd, вынужден был покинуть группу из-за пристрастия к наркотику ЛСД. Сам же ЛСД был синтезирован на следующий день, 7 апреля, но на 25 лет ранее, в 43-м году, открыл его швейцарский ученый Альберт Хоффман. Из последних новостей. Сногсшибательное известие сащает журнал Kerrang. На прошлой неделе, пишет журнал, весь мир тяжелого металла был сотрясен до основания сообщением о том, что певец Том Джонс вошел в состав группы Black Sabbath «Черная суббота». На первый взгляд сотрудничество это представляется маловероятным, пишет журнал, но чем больше мы здесь в редакции Керанга думаем об этом, тем больше нам кажется, черт побери, а ведь из этого может что-то выйти. Конец цитаты. Журнал публикует статью, в которой, во-первых, рассказывается о встрече гитариста Тони Иоми с Томом Джонсом в Лос-Анджелесском аэропорту, когда из-за непогоды не летали самолеты, о взаимном посещении концертов и о неожиданном решении.
К выпуску уже готовится концептуальная пластинка под названием «Минотавр». Согласно древнегреческому мифу, как известно, Минотавр — это получеловек-полубык, обитавший в подземных катакомбах. По замыслу пластинки древнегреческий Минотавр перемещается в современную Испанию, бьется со знаменитым матадором Эль Кордобесом, в схватке оба они погибают, и души их, возносясь, сливаются, образуя получеловека-полубыка Минотавра, ну и так далее и тому подобное. Подробно поговорим, когда пластинка выйдет. Музыкальная печать сообщает, что группа «Статус Кво» принесла свои извинения Организации Объединенных Наций за свое выступление в Южноафриканской Республике. Участники группы заверили в своем письме, что все они противники апартеида и что дальнейших выступлений в Южной Африке они не планируют. В ответ на это спецкомитет ООН по Южной Африке согласился удалить группу из черного списка исполнителей, посетивших государство системы апартеида.
И, наконец, New Musical Express печатает репортаж о венгерском рок-фестивале в Будапеште. И по прочтении его становится ясно, что в фестивале, во-первых, принимала участие группа «Звуки Му», и, во-вторых, что туда приезжал московский рок-критик Артем Троицкий.
Газета публикует фотографию вокалиста из «Звуков Му» Петра Мамонова. На этом мы выпуск «Рок-хроники» заканчиваем и возвращаемся к рассказу о 20-летнем юбилее группы Deep Purple. Strange Kind of Woman, странная женщина, запись 71 года. В прошлый раз мы остановились на событиях лета 69 года, когда после американских гастролей раскололся первый состав группы. По приезду в Лондон инициативная тройка из состава Deep Purple пригласила на запись в студию нового певца, некоего Иэна Гиллана, и его товарища басиста Роджера Гловера. Оба они были участниками профессиональной группы Episode 6, шестой эпизод. Узнав о записях, разгневанная администраторша шестого эпизода принялась названивать в Нью-Йорк Джону Калетти, где тот оставался для окончания финансовых расчетов, обвиняя его в неэтичном поведении, переманивании музыкантов и таким образом в нарушении существующих контрактов. «Ничего не понимаю», — отвечал Калетта. «О ком это идет речь?» Чтобы ответить на этот вопрос, начнем по порядку. Иэн Гиллан родился 19 августа 1945 года недалеко от Лондона в музыкальной семье. Дед его по матери был профессиональным оперным певцом и даже шлифовал свой баритон у миланских профессоров. Первые музыкальные воспоминания Гиллана в детстве: теплый вечер, мать сидит за роялем, пытаясь сыграть рондо а-ля турк, начинает снова и снова, каждый раз ошибается, останавливается на том же месте. Иэн обучался в Актонской школе, той самой, которую закончили Роджер Долтри, Пит Таунсенд и Джон Энтвисл, участники группы Ху. И как тысячи других мальчишек его поколения, пристрастился к рок-н-роллу, слушая Элвиса Пресли. В 16 лет Иэн решил стать кинозвездой. И по примеру Элвиса и Клиффа Ричарда, которые попали на большой экран, ставши сначала популярными певцами, Гиллан решил попытать счастье в музыке. В один из выходных он пригласил к себе домой всех ребят из своей школы, которые умели на чем-нибудь играть. Пришло 12 человек с акустическими гитарами. У кого на гитарах были все струны, играли соло или ритм, а у кого струн не хватало, изображали бас. Через час терпение домашних лопнуло, и незадачливых рокеров выставили на улицу. Но так появилась первая группа Иэна Гиллана «The Moonshiners» — «Самогонщики», который играл раз в неделю в местном молодежном клубе. Вместо оплаты клуб предоставлял им помещение для репетиций. Иэн Гиллан называл себя тогда Гартом Рокетом. Вместо усилителя использовал старый магнитофон «Грюндик». Сам же играл на барабанах. Правда, палочка была всего одна. В другой руке была щетка. Большой барабан был позаимствован из духового оркестра «Армии спасения», а у хай-хета не было нижней тарелки. «Когда я пел», — вспоминает Гиллан, — то в группе не было барабанов. Когда играл на барабанах, не было солиста. Композиция «Fireball», «Огненный шар», запись 71 года. После нескольких недель выступлений в клубе к Гиллану подошла группа ребят и предложила играть с ними. Группа эта называлась «The Javelins» — «Копья». В составе этой группы Гиллан пел с 61 по 64 год, все это время работая техником по гарантийному ремонту морозильников. Хотя группа «Javelins» была непрофессиональной, участники ее относились к делу вполне серьезно. У них был собственный списанный красный почтовый автобус, который чихал и кашлял, заставляя своих пассажиров чихать и кашлять. У музыкантов были хорошие инструменты, а сам Гиллан, называвший себя тогда «Jazz the Thunder», «Jazz Громовержец», купил себе настоящую усилительную аппаратуру с колонками. В конце концов, группе «The Javelins» удалось получить постоянное место в привокзальной гостинице в Ричмонде, на юго-западе Лондона. Место это освободилось после того, как другая группа под названием «Rolling Stones», после успеха их первой пластинки, отправилась на гастроли. Группа «The Javelins» распалась в 64 году, и Иэн Гиллан, после кратковременного участия еще в двух группах, вошел в состав профессионального коллектива «Episode 6», шестой эпизод, и отправился с ним на два месяца в Бейрут, в Ливан, где тогда еще все было мирно и спокойно. Басистом в шестом эпизоде был Роджер Гловер. Роджер Дэвид Гловер родился 30 ноября 1945 года в Южном Уэльсе. Когда ему было 9 лет, родители решили стать содержателями паба, общественного питейного заведения. И пока они кончали годичные курсы в Лондоне, Роджер жил у тетки в Ливерпуле. Через год его родители приняли паб в лондонском районе Эрлс Корт, и Роджер поселился вместе с ними на верхних этажах над пабом. Во многих английских пабах по вечерам выступают музыканты. И интерес у маленького Роджера зародился именно тогда, когда по вечерам он тихо выползал из постели и спускался по лестнице на цыпочках, чтобы послушать какой-нибудь ансамбль в составе банджо и двух стиральных досок. В 12 лет Роджер купил себе первую гитару, начал увлекаться блюзом и роком, но на гитаре ему было играть трудно, поэтому он снял первые две струны и стал бас-гитаристом. Деньги на первую настоящую бас-гитару ему одолжил дядя, и чтобы выплатить долг, Роджер несколько месяцев рано утром перед школой разносил газеты в своем районе. Первая школьная группа Гловера называлась «Medicines». У этой группы были соперники, другая школьная группа под названием «The Lightnings» — «Молнии». Со временем обе эти группы объединились в одну в 63-м году, когда Роджер закончил школу и поступил в художественное училище. «Lightnings» — «Молнии» переименовали себя в «Episode 6» — шестой эпизод. В мае 65-го года, когда Иэн Гиллан вошел в ее состав, группа стала профессиональной. «Burn» — ожог, запись Deep Purple 1974 года. Во время поездки в Бейрут участники шестого эпизода почувствовали первый вкус славы. Список популярных пластинок составлялся всего двумя магазинами, и хоть в абсолютном количестве пластинок этих в Бейруте продавалось немного, по относительным показателям шестой эпизод перещеголял всех и стал самым популярным коллективом. Выступали они в огромном зале кабаре на 3 или 4 тысячи человек, и высокие ближневосточные ставки тратили в основном на покупку аппаратуры. Иэн Гиллан вспоминает, что уже тогда у них на сцене стояли огромные усилительные шкафы, по виду напоминавшие нью-йоркские небоскребы. По стилю шестой эпизод были типичной поп-группой с упором на ансамблевое пение аккордом типа Beach Boys. Группа могла играть в общем в любом стиле. И именно из-за этого собственного стиля не имела. К 68-му году Роджер Гловер и Иэн Гиллан стали пробовать писать свои песни. Ян писал стихи частушечного типа. Когда Роджер Гловер предложил ему попробовать написать стихи для песни, то Гилан гордо отказался, заявив, что это занятие для маменькиных сынков. Состав шестого эпизода оставался, в общем, неизменным, но барабанщики в нем регулярно менялись. Один из них, зачарованный в Бейруте чувственным танцем живота, остался на Ближнем Востоке с этой танцовщицей. Пришедший вслед за ним ударник тоже удержался ненадолго. И, наконец, летом 68-го года в группу пришел Ник Андервуд, барабанщик, который ранее играл с Ричи Блэкмором в группе The Outlaws, нарушителей закона. Именно Андервуд годом спустя встретил Ричи Блэкмора и порекомендовал ему Иана Гиллана. Происходило это все весной 69-го года. К этому времени в шестом эпизоде наметился застой, я бы даже сказал, легкое музыкальное гниение. И Иан Гиллан поговаривал с товарищами о создании новой группы. Но получилось все иначе. На одно из выступлений шестого эпизода пришли Ричи Блэкмор и Джон Лорд, и на следующий день Джон Лорд позвонил Гиллану и предложил ему стать участником Deep Purple. Гиллан пригласил своего приятеля Роджера показать Deep Purple-овцам свои песни. На встрече выяснилось, что по стилю они для группы Deep Purple не подходят, и вот тут-то Роджеру Гловеру и предложили пойти в студию на запись пластинки. После записи ему было предложено место басиста. «Спасибо», — ответил Роджер, — «но я свою группу покинуть не могу. Достаточно того, что уходит певец. А если еще и я уйду, то группа развалится, и все остальные участники останутся без работы». Следующая ночь для Роджера Гловера была мучительной. Он провел ее в размышлениях и глаз не сомкнул до рассвета. С одной стороны, он был под большим впечатлением от виртуозности участников Deep Purple, от свежести их музыки. С другой стороны, ему больно было оставлять друзей, с которыми было пройдено немало дорог. В конце концов, под утро он пришел к выводу, что группа «Шестой эпизод», так сказать, морально устарела, и что она не выживет, даже если он в ней останется. Переход Иана Гиллана и Гловера в группу Deep Purple, как мы уже говорили, вызвал административную войну между менеджерами обеих групп. На перебежчиков подали в суд за нарушение условий контракта, но в конце концов все уладили полюбовно, без суда, за компенсацию в 3000 фунтов. Группа «Эпизод Сикс» набрала новых людей, но, как их предполагал Роджер Гловер, через 3 месяца распалась окончательно. Для Deep Purple же начинался новый период, новая эра, во время которой она начала подниматься на вершину профессионального успеха. Demon's Eye, «Глаз демона», запись 71-го года. В разгаре всех этих внутренних уходов, приходов, переходов, выпуск второго альбома The Book of Tali и Sin в Англии летом 69-го года прошел почти незаметно для публики. С одной стороны, на пластинке не было ничего, что привлекало бы внимание. С другой, у администрации было забот по горло, и ей было не до рекламирования пластинки. Из Америки поступили сведения, что компания Tetragrammaton, задолжавшая кучу денег, была на грани банкротства. Убытки ее в 69-м году составили почти миллион долларов, а к февралю 70-го выросли до суммы более 2 миллионов. Дело в том, что пластиночная компания была лишь отделением основной фирмы, а она вкладывала деньги в кинофильмы, которые проваливались один за другим. Но владельцам нужно было поддерживать иллюзию успеха. Они по-прежнему содержали огромный штат, принимали посетителей, в огромных кабинетах ездили на лимузинах и летали только первым классом. Короче, деньги, на которые рассчитывали администраторы Deep Purple, из Америки не поступали. И для того, чтобы как-то выжить, они начали организовывать для группы максимальное количество выступлений. Поскольку Англия страна небольшая, на гастроли здесь ездят своим транспортом. И вот на мини-автобусе, выкрашенном в пурпуровый цвет, и двух машинах участники группы вместе с оборудованием разъезжали по концерту. В будущем мы увидим, что нет худа без добра, и что банкротство Tetragrammaton пошло в конце концов на пользу Deep Purple. Но тогда, летом 69-го, кривая материального успеха печально глядела вниз. Ребят это, впрочем, волновало мало. Их манили новые волнующие и интересные музыкальные голубые дали. Они были вместе, им было весело, интересно и смешно. Для Роджера Гловера и Иана Гиллана самым ободряющим было то, что к их песням отнеслись в конце концов серьезно. Одна из первых песен, которую группа стала репетировать, была «Speed King» — «Король скорости». Несмотря на то, что новым участникам пришлось выучить старый материал, группа вскоре репетировала все свои будущие классические номера. Еще перед началом репетиции и выступлений все участники нового состава наняли большой речной катер и отправились в недельное путешествие вверх по Темзе. Взяли с собой кучу пластинок, инструменты, решили отдыхать содержательно и культурно. Ричи Блэкмор прихватил с собой духовое ружье и, сидя на палубе, стрелял в проплывавшие мимо объекты. На третий день лодка достигла Уиндзора, где неподалеку от реки, в фамильном замке, королевская семья обычно проводит лето. Волосатый снайпер на лодке привлек внимание полиции, и вскоре перед местным судом Ричи предстал по обвинению в употреблении оружия. Менеджерам, однако, удалось инцидент замять уже не в первый раз. Долгими летними вечерами ребята обсуждали будущее музыкальное направление Deep Purple, а Джон Лорд тем временем готовился к проекту необычного свойства. Он давно говорил, что мечтает написать сюиту для группы и симфонического оркестра, которую хорошо было бы исполнить в Королевском Альберт-Холле. Менеджер Тони Эдвардс, выслушав однажды эти мечты, без разговоров позвонил в Альберт-Холл, дело было в апреле, и нанял помещение для концерта в сентябре, а потом заявил Джону Лорду, что дает ему 6 месяцев на завершение проекта. Когда Джон Лорд понял, что менеджер Тони Эдвардс не шутит, то засел за сочинение музыки, используя для этого каждую свободную минуту, часто просиживал ночами за партитурой. Итак, наш рассказ о группе Deep Purple мы продолжим недели через 4, надо прерваться для освещения текущих дел. Пока же я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева-сева новгородцы, город Лондон Би-Би-Си.
Лондон. Вы слушали поп-программу, которую подготовил и вел наш сотрудник Сева Новгородцев.